середине XIX века электричество уже вовсю использовалось для передачи сообщений. Телеграфные линии соединяли целые континенты. Но людям этого было мало. Они мечтали о настоящем чуде, чтобы по проводам можно было передавать не просто точки и тире, а живую человеческую речь. Элиша Грей, сын скромного плотника, с юности одержимый телеграфией и электричеством, видел эту цель яснее других. Работая над усовершенствованием телеграфных реле, он все чаще ловил себя на мысли: телеграф глух, он передает лишь точку и тире, тогда как голос – это бесконечное многообразие оттенков, громкости и высоты. Существующие аппараты Белла и других изобретателей пытались воспроизвести речь через механические вибраторы или электромагнитные катушки. Но все они давали искаженный, мычащий звук. Грей понял, нужен не прерыватель, а модулятор. Не удар, а течение. Он начал экспериментировать с жидкостями, заметив, что сопротивление воды меняется от давления и движения. И чем глубже он погружался в эту идею, тем яснее слышал ее будущий голос. С вами Ирина Маркова, и это подкаст «До нас дошло». Элиша Грей проводил опыты в ванной и заметил необычное явление. Он собрал электрическую цепь с вибрирующим элементом, один конец катушки подсоединил к оцинкованной ванне, а второй взял в руку. Когда он свободной рукой проводил по поверхности ванны, в комнате раздавался странный вой. Оказалось, что звук меняется в зависимости от того, как он двигает рукой. Если водить сильнее, шум громче. Если менять частоту вибрации в цепи, меняется и высота тона. Так Грей случайно пришел к идее жидкого передатчика, устройства, которое могло передавать звук за счет изменения сопротивления воды. Это стало одним из первых шагов к созданию телефона. Этот момент стал кульминацией долгих лет работы и размышлений. Грей был одержим идеей передачи не просто сигналов, а самой человеческой речи по проводам. В то время, как его современники, включая Александра Белла, бились над созданием гармонического или множественного телеграфа, Грей искал иной путь. Он понимал, что для передачи сложных звуков нужен не просто прерыватель цепи, а устройство, способное преобразовывать звуковые волны в непрерывно изменяющийся электрический сигнал. Ключом к этому, как он полагал, было изменение электрического сопротивления. Эксперименты привели Грея к использованию жидкости. Принцип, который он разработал, был элегантен в своей простоте. Звуковые волны от человеческого голоса заставляют вибрировать диафрагму. К этой диафрагме крепилась игла или стержень, который колебался в сосуде с подкисленной водой. Именно подкисленная вода, а не ртуть, была идеальной средой. Ее сопротивление было достаточно велико, чтобы даже незначительное изменение глубины погружения иглы вызывало ощутимые колебания тока. Когда игла опускалась глубже, сопротивление цепи падало, и ток возрастал. Когда она поднималась, сопротивление увеличивалось, и ток ослабевал. Таким образом, вибрация иглы модулировала электрический ток, создавая точную электрическую копию звуковых волн. Грей был уверен в своем изобретении, но держал его в секрете. Его спонсор, доктор Сэмюэл Уайт, разбогатевший на производстве фарфоровых зубов, не одобрял работу над телефоном, считая это бесперспективным направлением по сравнению с прибыльным гармоническим телеграфом. Лишь 11 февраля 1876 года он решил действовать и поручил своему патентному поверенному подготовить предварительное уведомление для подачи в патентное ведомство США.
Да-да, такой же, что и подавал Меуччи.
То самое утро 14 февраля 1876 года, когда поверенный Грея подал его уведомление, адвокат Александра Белла подал в патентное ведомство заявку на патент на телефон. То, что произошло дальше, стало одной из самых известных и спорных страниц в истории изобретательства. История Элиши Грея после 14 февраля 1876 года превратилась в череду надежд, разочарований и бесконечных судебных тяжб. Он был уверен, что его предварительное уведомление, поданное в тот же день, что и заявка Белла, защищает его приоритет. Грей полагался на юридическую формальность. Предварительное уведомление, по сути, было официальным предупреждением патентному ведомству о том, что изобретатель работает над устройством, и если кто-то подаст похожую заявку, ведомство должно уведомить его об этом. Это давало время для подготовки полноценного патента. Однако Грей не знал, что часы работы патентного ведомства в тот день сыграют против него. Юристы, изучавшие хронологию, позже установили, что заявка Белла была зарегистрирована примерно на 2 часа раньше, хотя точное время оспаривалось десятилетиями. Для Грея это стало первым ударом. Он не был новичком в изобретательской среде. К тому моменту он уже имел за плечами более 70 патентов, в основном связанных с телеграфной техникой. Например, за несколько лет до этого он изобрел устройство для релейной передачи сигналов, которое значительно улучшило телеграфную связь на дальних расстояниях. Грей мог бы подать заявку на свой телеграфный передатчик, когда устройство уже работало в его мастерской, но он решил подождать, чтобы устранить незначительные помехи. Этот случай создал ему репутацию человека, который не спешит с патентованием, а предпочитает доводить детали до совершенства. Именно эта привычка, вероятно, и сыграла с ним злую шутку. Когда Грей узнал, что Белл получил патент 174-465 в марте 1876 года, он испытал шок. Его собственное устройство, основанное на использовании жидкого резистора для передачи звука, технологически отличалось от метода Белла, который использовал электромагнитную мембрану. Грей был уверен, что его система была более перспективной и технически совершенной. Он немедленно начал собирать юридическую команду. Первым его шагом была подача протеста в патентное ведомство с требованием провести межпатентное разбирательство. Процедуру, при которой эксперты сравнивали бы даты и суть изобретений. В ходе этого разбирательства Грей столкнулся с неожиданным препятствием. Его предварительная заявка, поданная 14 февраля, была написана в довольно общих выражениях, что было стандартной практикой для такого рода документов. А Белл в своей заявке был более конкретен в описании принципа работы. Адвокаты Грея настаивали на том, что сам принцип передачи звука с помощью переменного электрического тока был впервые описан именно в их документах. Но эксперты патентного ведомства встали на сторону Белла, сочтя его заявку более завершенной. Тогда Грей решил действовать через суды. Он инициировал серию исков, которые длились более 10 лет. В этих судебных баталиях он тратил огромные суммы, продавая свои другие патенты, чтобы финансировать адвокатов. Он лично сидел в библиотеках, изучал прецеденты и даже находил старые лабораторные записи, которые, как он считал, доказывали, что он создал рабочий прототип еще в 1874 году. Однако в американском суде того времени решающее значение имело не столько дата изобретения, сколько дата подачи заявки. И здесь Грей проигрывал. Особенно унизительным для Грея стал момент, когда компания Western Union, которая первоначально поддерживала его и даже заключила с ним контракт, в итоге выкупила патенты Белла, признав его юридическую силу. Грей остался в одиночестве. Интересно, что сам Грей никогда не отрицал гений Белла как ученого и изобретателя. Но настаивал на том, что юридическая победа не равна техническому первенству. Он даже предлагал урегулировать спор мирным путем, разделив будущие доходы от патента, но компания Белла отклонила это предложение, чувствуя свою юридическую неуязвимость. Что же касается самого Элиша Грея, то его интересы никто не учитывал. Ходили слухи о том, что он получил 100 тысяч долларов за отказ от своих притязаний, но он назвал их ложью. После смерти в его бумагах нашли краткую записку.
«Историю телефона никогда не напишут полностью. Она скрыта за тысячами страниц свидетельских показаний. А еще она лежит на совести людей, чьи уста навеки закрыты. Кому-то их закрыла сама смерть, а кому-то золото. Что еще надежнее?»
Также среди этих записок сохранился эскиз жидкостного передатчика, который датируется 11 февраля 1876 года. Это единственное изображение конструкции, сделанное до начала борьбы за телефон. Но его не приняли во внимание, как и множество других аргументов против Белла. К моменту окончания судебных разбирательств Элиша Грей уже не питал иллюзий относительно справедливости патентной системы. Он видел, как свидетельские показания перекраиваются под нужную версию, как эксперты закрывают глаза на очевидные факты, а его собственные чертежи объявляются недостаточно убедительными. Однако этот горький опыт не сломил его как изобретателя. Напротив, он заставил его с новой энергией взяться за те проекты, которые не требовали патентных войн и могли принести практическую пользу без бесконечных тяжб. В 1887 году Элиша Грей представил миру свое новое детище – факсимильный аппарат, который он назвал телоутограф. Патент на него он получил в июле 1888 года, и вскоре устройство начало свое путешествие на рынок. В одном из журналов Грей с гордостью объяснял его пользу так.
«Представьте, что вы находитесь в Чикаго и пишете письмо. А карандаш находится в моей лаборатории и в точности повторяет каждое ваше движение. Неважно, на каком языке вы пишете, используете ли шифр или кодовые слова, все будет воспроизведено у меня в офисе».
Чтобы продвинуть изобретение, Грей основал собственную компанию Grey National Telautograph Company, которая просуществовала вплоть до 1990-х годов, пока ее не поглотил гигант Xerox. Но телоутограф был далеко не единственным его детищем. Грей активно изобретал новые электродвигатели и постоянно совершенствовал свои же разработки, получая один патент за другим. В 1878 году он стал почетным профессором Оберлинского колледжа и с 1880 года преподавал там электродинамику. Правда, появлялся там редко, читал лекции урывками во время своих редких визитов и почти не принимал экзаменов. После себя он оставил несколько трудов, в том числе книгу «Чудеса природы», где признавался.
«Хотя в науке не принято называть физические явления чудесами, они поражают своей гармонией и логикой. И каждый, кто их познает, приближается к пониманию божественного замысла».
Умер Грей в 1901 году. В Scientific American его назвали гением, которого обошли при жизни, но который заслужил бессмертие своими трудами. А Герберт Кассон, напротив, отозвался о нем как о самом упорном сопернике Белла, чье упрямство не сломили даже судебные решения. Как бы то ни было, труды Грея не канули в лету. Оберлинский колледж до сих пор гордится своим профессором, а его компания прожила почти целый век. В 1925 году из Western Electric выделилась фирма Грейбар. Название составлено из фамилий Грея и Бартона. Эта компания занимается оптовой продажей электрической, коммуникационной и сетевой продукции. А ее сотрудники по-прежнему чтят память своего основателя. В этом запутанном деле окончательная победа Белла была определена не столько гениальностью, сколько бюрократической случайностью. В итоге суд признал юридическую силу документа, а не первенство научной мысли, но всегда закрепив за Беллом славу отца телефона. Хотя многие историки считают, что истина, как всегда, осталась где-то посередине. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.